Устав от пререканий, Пейли оставил свой пост у фотографии и прошаркал к холодильнику. «Если ты посмеешь перевернуть ее без моего разрешения, я выброшу ее в ручей, и ты никогда ее больше не увидишь». Дина, пронзительно вскрикнув, поползла на свое одеяло за плитой и там лежала, тихо всхлипывая и проклиная его. Гамми жевала табак и смеялась. Из беззубого рта текла коричневая струйка. На этот раз Дина уж слишком довела его. «А чтоб ее и ее чертову мать!» — фыркнул Пейли. «Эй, Дороти! А ты знаешь, как она надо мной смеется, потому как я считаю, что у Фордиана есть душа, и что я навожу на них, образин, этаких порчу, и потому как я считаю, что мы, Пейли, будем спасены тогда, когда выясним, где спрятана шляпа старины короля». «Вот, полюбуйся на эту краснокожую интеллигентную дракониху, наркоманшу в отставке, на эту старую дохлую клячу для обезьянника. Она ж еще и суеверна, как 100 чертей. Она воображает, будто ее мать Бог, и молится ей, и прощения просит, и выспрашивает у нее, что ожидается в будущем. А когда она думает, что одна, то разговаривает с ней. Вот она, пожалуйста, поклоняется своей матери, словно та старушка-матерь-земля, врагиня старого дружище. А ведь она знает, как это сильно обижает старого дружищу. Может, из-за этого он и не дает мне случая отыскать давно утерянный наголовник старины короля, хоть ему известно, что я ищу его в каждой куче отбросов. Отсюда, да черт знает докуда, в надежде, что какой-нибудь болван Гьяга выкинет его, не ведая, что это такое. Так что эта дурацкая картинка во имя всего святого будет висеть своей уродливой рожей к стене, и точка. Ай, да заткнись ты, Дина, я хочу посмотреть бродягу Ух». Немного погодя, Дороти поехала домой. Оттуда она снова позвонила своему профессору антропологии. Тот с нетерпением в голосе стал отвечать ей, на этот раз более подробно. Он сказал, что рассказ старины о войне между неандертальцами и вторгающимися Homo sapiens неправдоподобен уже по той одной причине, что существуют свидетельства, указывающие на то, что Homo sapiens, скорее всего, обитал в Европе до неандертальцев, и вполне вероятно, что вторгался как раз Homo neanderthalis. «Но он не был захватчиком в современном значении этого слова», — пояснил профессор. «Наплыв в Европу нового рода, или расы, или племени, во время палеолита представлял собой, по-видимому, процесс миграции отдельных небольших групп. На завершение этого великого переселения могли уйти от 1000 до 10 тысяч лет. И более чем вероятно, неандертальцы и сапиенсы жили бок о бок тысячелетиями, крайне редко воюя между собой, поскольку были слишком заняты борьбой за существование. По той или иной причине, но по всей вероятности из-за своей малочисленности, человек неандертальский растворился в окружавших его народах. Некоторые антропологи высказали предположение, что неандертальцы были белокурыми и что они передали свои светлые волосы жителям Северной Европы. Но какие бы ни были догадки и предположения, сказал в заключение профессор, ясно одно. Для такого меньшинства, явно отличающегося по всем параметрам, было бы невозможно сохранить свои индивидуальные физические и культурные признаки на протяжении столь длительного периода. Пейли сочинил свой личный миф, чтобы хоть как-то компенсировать свое крайнее уродство, низкое положение в обществе, свое чувство отчуждения. Элементы мифа заимствованы из комиксов и литературы. Тем не менее, подвел черту профессор, учитывая ваш юношеский энтузиазм и наивность, я выскажу свое окончательное мнение, если вы предоставите мне какое-либо вещественное доказательство его неандертальского происхождения. Скажем, вы могли бы показать мне, что у него есть тавродонтный зуб. Это было бы изумительно, если не сказать больше. «Но, профессор, — взмолилась она, — почему бы вам самому не осмотреть его лично? Один лишь взгляд на ногу старины убедил бы вас, я уверена». «Дорогая моя, я не склонен гоняться за химерами. Мое время дорого». Вот так обстояли дела. На следующий день Дороти спросила у старины, не рвали ли у него когда-нибудь коренной зуб. Или, может, у него есть рентгеновский снимок такого зуба? «Нет», — ответил он, — «у меня здоровых зубов поболее, нежели мозгов. И я вовсе не собираюсь рвать их. Сколько я буду хранить свой наголовник, столько я буду хранить и свои зубы, и свой желудок, и свое мужское достоинство. А вдобавок и свой здравый рассудок. Эти винтовкручиватели без винтиков в голове из больницы штата и впрямь здорово наломали мне бока своими осмотрами, вдоль и поперек, то вверх, то вниз, то взад, то вперед, и так всю ночь напролет. Никогда не снимай комнату в гостинице прямо у лифта. И они доказали, что я не родился в часах с кукушкой. И все же они стали рвать на себе волосы и сказали, что что-то должно быть неправильно, особливо после того, как мы поскандалили из-за моей шляпы. Я не позволю им брать мою кровь для анализа. Ты знаешь, потому как считаю, что они хотят смешать ее с водой. Это все их гекская магия. И превратить мою кровь в воду. Каким-то образом этот Элкинс подметил, что мне нужно быть в шляпе. Думаю, потому что я ни за что не хотел снимать ее, когда раздевался для медосмотра. И он сорвал с меня шляпу. И я погиб. Украсть ее значило украсть мою душу. Все Пейли носят свою душу в шляпе. Я должен был заполучить ее назад, поэтому я смирился и позволил им тыкать в меня и обглядывать меня всего, и брать у меня кровь. Пейли сделал передышку, во время которой глубоко вдохнул в себя воздух, чтобы набраться сил для запуска еще одной словесной ракеты. Дороти, ошеломленная одной мыслью, спросила его: «Кстати, о шляпах, старина. На что похожа та шляпа, которую украла от короля Пейли дочь зеленого янца? Вы бы узнали ее, если бы увидели?» Минуту старина пристально смотрела на нее, широко раскрыв голубые глаза. Потом он взорвался. «Узнаю ли я ее? Узнает ли собака, которая сидит у железнодорожных рельсов, свой хвост после того, как локомотив отрежет его? Узнаешь ли ты собственную кровь, если кто-нибудь вонзит тебе в брюхо нож, и она будет выкачиваться из тебя с каждым ударом сердца? Конечно же, я узнаю шляпу старины короля Пейли. Да каждый Пейли еще с молоком матери впитывает в себя ее подробное описание. Хочешь услышать о шляпе? Что ж, погоди маленько, и я опишу каждую ее ниточку и ворсинку». Дороти снова подумала о том, что ей не следовало бы делать этого. Если старина ей доверяет, то получалось, что она в некотором смысле как бы предает его. Но если посмотреть на это с другой стороны, успокоила она себя, то она помогает ему. Ведь стоит ему отыскать шляпу, как он оживет, и действительно освободиться из-под власти различных табу, привязывающих его к свалке, к переулкам, к страху перед собаками, к убеждению, что он пария и угнетаем. А кроме того, сказала себе Дороти, запись его реакции поможет ей в ее научных изысканиях. Набивщик чучел, которого она наняла, чтобы тот подобрал необходимые материалы и придал им нужную форму, стал проявлять любопытство, но она сказала, что заказанная ему вещь предназначена для антропологической выставки в Чикаго, где будет представлять головной убор шамана некоего индейского тайного общества, совершающего фаллические мистерии. Набивщик чучел хихикнул и признался, что был бы совсем не прочь посмотреть на их обряды. Намерением Дороти помогла полоса удач, которая настала у старины, пока она ездила с ним в его поисках старья по переулкам. Он торжествующе изрек, что его поиски увенчаются какой-то необыкновенной находкой. Он просто чувствует, как счастье вот-вот постучится к нему в дверь. «Оно придет внезапно», — сказал он, обнажая в улыбке крупные, широко расставленные зубы, похожие на могильные плиты. «Как молния!» Двумя днями позже Дороти встала раньше обычного и поехала на задворки одного дома, где жил хорошо известный врач. В светской хронике она прочитала, что он и его семья проводят отпуск на Аляске. Отсюда она знала, что некому будет удивиться, обнаружив в мусорном ящике отбросы, а в большой картонной коробке выброшенную старую одежду. Дороти захватила из своей квартиры разный мусор, чтобы казалось, будто в доме живут, кроме поношенной одежды, которую она приобрела в магазине армии спасения. Тем же утром около 9 часов она и старина ехали переулком по своему обычному маршруту.